Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов. Здравствуйте еще раз. Вы слушаете «Светлый вечер». Наша сегодняшняя гостья – народная артистка Российской Федерации, актриса театра имени Евгения Вахтангова, академического театра имени Евгения Вахтангова Марина Есипенко. В конце программы, я думаю, что мы еще раз вернемся к этому альбому в Александровском саду. И вот, возвращаясь, собственно, к программе 13 октября вашего творческого вечера, а предполагается какой-то интерактив со зрителями?
Да.
Это сейчас модное слово, интерактив.
Да. Обязательно, потому что это будет такая довольно дружеская, интимная атмосфера. Конечно, я предложу зрителям, чтобы они написали записки, которые я прочту, не с места там, а скажите, пожалуйста, да, как...
Ну, да, да.
Потому что это, ну, как, на мой взгляд, это будет сбивать,
да. Форму надо, чтобы это все так, да.
Если кто-то напишет записки, я обязательно в антракте их прочту и отвечу, если смогу ответить на эти вопросы, с большим удовольствием, потому что это как бы предполагается разговор по душам.
Да.
Вопрос-ответ.
То есть таким образом этот творческий вечер может, если... А если сходу читать записки?
Можно и сходу читать, но как бы это ни превратилось, песен даже петь не надо, будем только разговаривать. Угу. А скажите, пожалуйста. Да нет, можно и сходу. Почему нет?
Ну просто оставить это там, скажем, на вторую часть, уже там, ну, на сладенькое, что называется.
Да, да, да.
Таким просто образом, вечер может длиться 3 часа
если,
и 4.
Если... Нет, ну, боже упаси. Просто если в зрительном зале, в большом, да, зрители, артист не видит, как передают там записки, и они там складываются, допустим, на сцену, как у Олега проходят такие концерты, то здесь видно каждого, кто сидит, и поэтому если вдруг... То есть человеку надо будет встать, подойти ко мне и положить эту записку. Поэтому вот я хочу сделать вот таким образом, чтобы все-таки в антракте положили люди свои записки, и я их прочитала.
Да,
вот
ну да, это да. Там. Я просто думал, может, студентов припахать на это дело.
А они же будут бегать туда-сюда, а я буду отвлекаться, забуду текст, не дай бог, туда-сюда. Стихи забуду.
Да. Не подумал я.
Я еще не привыкла к таким вот выступлениям, это первый раз, поэтому я, конечно, жутко переживаю. Ну, посмотрим, что из этого получится.
Даст Кстати, бог, все будет вот хорошо. Еще комплимент. Вот вы спрашивали по поводу коллег, я по поводу главного режиссера сказал. Вот профессионалы о вас восторженно отзываются, говоря, что вы обладаете огромным творческим диапазоном. Она может быть и клоунессой, доходящей до трагических нот в ролях. Но вот, во-первых, в чем секрет такой разноплановости? А тут я еще увидел такую штуку интересную. Я вообще это очень люблю.
Ага.
Как жанр отдельный. Мастер пародии.
Да-да-да-да.
А вы кого пародируете?
Было со мной такое дело. Как раз вот в этом творческом вечере будет одна пародия, которая... Я-то, собственно говоря, я принимала участие в пародиях. Ну, даже их пародиями нельзя... Хотя были и пародии. Такой у нас был женский батальон. Был и есть. Но сейчас мы это все делаем все реже и реже, потому что все очень заняты. Это, значит, Маша Аронова, Юля Рудберг,
ну, понятно.
Лена Сотникова и я. И мы как-то вот придумывали сами какие-то на песни известные какие-то, значит, пародии от разных образов разных актрис.
Mm-hmm.
И таким образом мы выходили от разных образов, и таким образом от разных... Да, ну, в общем, как бы иногда пародируя кого-то, да, иногда от себя, но вот пели какие-то песни, и в доме актера в том числе это происходило частенько. А вот произошла такая со мной пародия, когда Владимир Владимирович Иванов, режиссер, значит, нашего театра, в том числе и режиссер постановок открытия дома актера.
Ну, давайте еще скажем, что он педагог замечательный.
Прекрасный педагог. Вот моя дочка будет, наверное, поступать в следующем году, а он набрал в этом, и я говорю: «Эй, я бы мечтала, конечно, потому что он педагог прекрасный». Вот. И был посвящен это открытие юбилею Антона Павловича Чехова.
Uh-huh.
И он мне предложил пародию. Сережа Плотов написал текст. И как раз в образе, значит, Нины Заречной, монолог «Чайки». И, в общем, там я... предложила ему попробовать это, чтобы я это сделала не от себя, потому что от себя это всегда сложнее, от Ренаты Литвиновой. И я-то была в шоке от того, как, а своим же всегда сложнее всего, когда свои артисты собираются, полный зал, да еще какие вообще. Первый ряд там вообще, я не знаю, просто смирно.
Едва сдерживаюсь от соблазна попросить вас.
Пародия это?
Да.
А вы знаете, я как-то не умею никуда выкладывать, но вот и надо куда-то ее выложить. Она у меня где-то на какой-то флешке, вот мне сейчас записали, и она будет на этом вечере, потому что я, честно говоря, была в шоке, потому что меня вызывали два раза, и никто не ожидал, и я сама не ожидала, и что такой смех будет, и что такой прием будет, и что мне столько людей подойдут и скажут, в том числе и тот, кто придумал образ Ренаты Литвиновой, режиссер очень известный. Он подошел и сказал, что это просто такого... Ну, мне как-то неловко себя хвалить.
Ну, да.
Да, и когда у меня вот это получилось, то мне было самой так странно. Надо же, я, оказывается, еще вот так могу. Поэтому, конечно, приятно, когда коллеги говорят тебе, это подходят, звонят, и вот... Как-то еще такая вот открылась во мне маленькая потайная дверца.
Вот вы сказали, что этот режиссер, этот автор вот этого и образа Рената Литвинова, она же из него не выпадает вообще по жизни, мне кажется. Это вот как здесь не перейти какую-то грань, чтобы, так сказать, не...
Не знаю. Это, наверное, чувство меры должно быть. Это у каждого свое оно. Конечно, во-первых, ничего не должно быть обидного, мне кажется, человека.
Не, я не про пародию.
А про что?
Я именно вот существование в этом образе, который тебе однажды придумали.
Ну, я не знаю. Это дело каждого.
Где, да,
я
не,
знаю, что...
Не теряется ли у человека вообще... То есть не происходит ли какого-то шизофренического распада? Да, потому что вот это я, а вот это образ, который мне придумали, и он мой, я его присвоила на всю оставшуюся жизнь.
Запатентовала, да?
Да, запатентовала. Что касается, там, предположим, Александра Анатольевича Ширвинда, да, вот как бы, когда Марк Захаров называет его Маска, это же его прозвище, как бы, да, вот в их компании было, когда был жив Григорий Горин, там Андрей Александрович Миронов.
Да, да.
Вот, Маска. Вот, но он по жизни такой просто.
Да.
Вот, и это непридуманный образ. Он просто вот такой по жизни.
Я думаю, что тут у каждого свое. Вот я знаю очень известная артистка, не буду называть как бы имени, фамилии, да, что она вот такая вся положительная, такая нежная, такая лиричная, такая интеллигентная, такая прям вот неземная какая-то, да. А в жизни, в гримерке она может как бы так очень жестко, мягко сказано, поговорить там с теми, кто окружает, да. Каждый придумывает, наверное, себе какой-то вот... И это, опять же, дело каждого...
Это неизбежно для актрисы?
Артиста. Нет, не думаю. Но, безусловно, как, наверное, поскольку нравится эта часть профессии артиста, да, когда вот мы влюблены, допустим, да, мы же хотим быть немного лучше, чем мы есть на самом деле.
Да, конечно, да? Конечно.
И поскольку вот... Чтобы люди влюблялись в твой образ и как бы тебя немножечко так от земли отрывали своими вот восторженными какими-то глазами или аплодисментами, или ты, наверное, вынужден сам как-то приподниматься, входить в какой-то такой образ. Все равно, я думаю, люфт такой существует у каждого
но
артиста.
Но это очень быстро проходит, если речь идет о влюбленности. Ты все равно потом оказываешься самим собой. А тут просто речь о том, что человек носит эту маску пожизненно.
А любовь зрителей, она бесконечна. Вот она не проходит. Вот как сказала это... Марина Влади когда-то, что я очень благодарна русским зрителям, потому что у нас за границей как бы можно сниматься и не быть такой вот известной. А в России стоит сняться один раз в какой-то одной замечательной роли. Благо в те времена вот она в «Колдунье» снялась и осталась навсегда в памяти зрителей, да, вот «Колдуньей». А потом уже, конечно, там... женой Высоцкого. И поэтому русский зритель, он безумно благодарный. И если вот он полюбил тебя уже за что-то, то он тебя и будет любить. Да, ты можешь его разочаровать. Тут есть опасность. Если он тебя увидел в роли какого-то отрицательного, да, то он тебя может не полюбить. И потом не воспринимать тебя в роли положительной. Ты как бы пытаешься заработать какое-то поощрение, да?
Или, вот это... или такая метаморфоза, которая с Юрием Никулиным произошла, потому что его же... Или с Андреем Мироновым, которого очень долго не воспринимали как хорошего, прекрасного, драматического актера. Да.
Да.
В равной степени, как и с Юрием Никулиным. Ломка стереотипа зрительского.
Это вот очень это. Сложно. Я это испытала на себе, потому что там Маше Ароновой там просто выйти, и уже зрители смеются, да? Ну, даже там
я думаю, вы знаете,
наших пародистов.
Я думаю, что Маша Аронова просто может выйти, и зрители просто вообще ни звука не издадут. И, ну, в ней вот это вот...
Да, но она как замечательная комедийная, так и драматическая артистка.
Да, да.
Она, я тоже очень люблю вот это вот, когда ходишь ты по грани, от комедии до трагедии. И как, опять же, говорил мой любимый Петр Наумович Фоменко, ищи в любой трагедии комедию, а в любой комедии что-то трагическое. Угу. Поэтому это очень сложно, когда тебя воспринимают уже как героиню просто, и когда ты что-то начинаешь чудить, да, зритель так немножечко сначала не въезжает, что происходит, а потом... И, да, и потом и благодарность, и как бы, да, но это очень сложно. Поэтому я представляю, как Юрию Владимировичу было сложно, но он победил. И слава ему. Потому что, будучи клоуном, сыграть вот такую драматическую роль и не одну. Хотя говорят, что он там и сопротивлялся, и говорил, что у меня не получится. Но как нормальный хороший артист сомневается в себе, да? Это нормально.
Как и любой, мне кажется, нормальный, адекватный человек.
Да, совершенно верно.
Вот вы долгие годы выступаете с успешным творческим тандемом, со своим супругом, известным бардом Олегом Митяевым. И мы бы, честно говоря, знаете, вот что хотелось бы нам спросить у вас, нам, о себе. Во множественном лице всегда приятно, Марин. Нам хотелось бы вот что у вас спросить. Вот тот факт, что вы являетесь супругами, да, и... Это дает какой-то дополнительный импульс в разном смысле этого слова, дополнительный импульс. Потому что дополнительный импульс и это облегчение, то, что вы друг друга знаете много лет. И это может быть некий раздражающий фактор, что вот, значит, тут и дома, тут еще давай вот и здесь вот вместе, и все такое прочее. Сложно вот это все?
Ну, во-первых, вот такой, как вы выразились, тандем у нас никогда не был. Почему-то все думают, что мы ездим и как-то вместе выступаем.
Ну, фонд, вы же и фондом помогаете заниматься.
Нет, ну да, ну фонд я... Это провожу вот премии «Светлое прошлое» с Олегом и так далее. А нет, у нас нет таких вот... Это будет второй раз. Вот один раз на юбилее, когда на моем был в Доме актера, и туда приходили известные артисты, и спасибо им большое, которые меня поддержали, которые выступали. Вот так. И сейчас вот будет впервые, можно сказать, когда мы с Олегом вместе будем участвовать вот в этом вечере. Это, с одной стороны, хорошо, потому что он первый, когда мне, я сказала, говорю, надо же, странно, уже поставили мой вечер, а что я буду делать, я не знаю. Он говорит, так, спокойно, не волнуйся, все мы сделаем, не переживай, песни есть. Ну, в конце концов, когда у меня пошел такой мандраж, он говорит, ну, хочешь, я выйду, просто все спою. Я говорю, спасибо, это называется мой творчество. Он как лев бросился, значит, на защиту мою. А с другой стороны, конечно, это и ответственность, и... Вот, допустим, он не любит, когда я прихожу на концерт, он говорит, ты уже 150 раз это все слышала и видела. Я буду думать о том, что ты в зале, что мне надо что-то новенькое, что там... Но каких-то отрицательных, хотя мы каждый раз, естественно, существует какое-то свое мнение, все, чтобы еще раз с тобой вместе...
Вот я как раз я про это вас спрашиваю.
Вот что вас интересует. Конечно, бывает, как в нормальной семье, в любой, наверное, творческой, да, когда что-то вместе делаешь особенно, то, естественно, как, ну, у каждого свое мнение. А вот я хочу так, а не так. А вот у меня опыт больше, поэтому ты послушай. А я вот не автор-исполнитель, я артистка, у меня должно быть по-другому, я как... Ну и так далее. Терки, конечно,
есть.
Я просто,
вы знаете, почему я спрашиваю? Не потому, что я вот так нахально пытаюсь ногой открыть дверь вашего дома. А говорят же, что не надо с друзьями работать, например. А тут не то, что друзья, а тут супруги. Родные люди, предположим, я с трудом себе могу представить, что на каком-то этапе я смог бы там со своей супругой играть на одной сцене.
А это мысль. Не знаю. Но не знаю.
Хотя бы есть примеры, и нормально все происходит, и люди довольны, и зрители довольны, и, так сказать, актеры чувствуют себя вполне комфортно и органично, и в кино мы таких примеров знаем множество.
Да, но я, честно говоря, не знаю, правда ли, вот когда говорят артисты, многие супружеские пары, что у нас под запретом, да, вот если ты пришел домой, то ни слова о том, что у тебя было на работе.
Я не верю в это.
Вот. И я как бы сомневаюсь, поэтому а кому еще нести вот то, что у тебя там накипело, что-то у тебя там, или что-то ты придумал, тебе хочется этим поделиться, и ты знаешь, что этот человек тебя ни в коей мере как-то, да, не посоветует что-то такого.
Или такой стереотип, Марин, два творческих человека в одной семье, это нереально.
Почему нереально? Ну,
такой стереотип.
Да-да-да.
На мой взгляд, вообще как раз, если человек творческий и не творческий, вот здесь большие проблемы могут возникать в семье. А два творческих человека в семье – это как раз нормально.
Нормально?
Два огня, две стихии, там, это все одно и то же, да, один другого понимает. Вот что касается вот
понимает, этих... Понимает, вот у меня, допустим, будет премьера в субботу «Жемчужная свадьба» и фильма. Угу. Я не знаю, что там, но у меня был... Впервые опыт, ну, так, это громко назвать, да, ну, каких-то интимных сцен. И мне надо было целоваться страстно с партнером. И Олег сейчас говорит, ну, что там у тебя, вот, я говорю, может, ты не будешь смотреть? Он как никто, я ему, естественно, приходила и рассказывала, что, как, почему, как это смешно все происходит, потому что, естественно, артисты все зажаты, мы все нормальные люди, если кто-то думает, что мы не стесняемся друг друга, и не просто как бы, ты понимаешь, что это твоя профессия, часть, и ты это надо преодолеть, и ты это преодолеваешь. И, ну вот, я не знаю, если бы он был бы другой профессии, каким-нибудь инженером или там, не знаю, кем, токарем, слесарем, понял бы он это, а поскольку он артист...
Ну,
и...
не один ведь такой токарь и слесарь разрушили не одну хорошую женскую карьеру актерскую, просто запрещая заниматься своей жене или наоборот...
Да.
Поэтому, ну, мне кажется, что два артиста, это как раз вот, ну, наверное, это наиболее органично. Я хотел вот еще...
Главное, да. Чтобы не было какой-то нездоровой конкуренции. Допустим, ситуация, да, что вот одна она пошла в знаменитом театре, да, а у него там не складывается, да, и вот начинается вот это, ага, а ты там это, а я там, или там наоборот, у него там, да, и женщины там или в жертву себя приносят и начинают заниматься мужем там и так далее, да, или начинают, и здесь тоже можно
это очень яркий
расстаться,
пример.
Разбежаться.
Очень яркий пример, например... Очень яркий пример семьи Олега Янковского. Ведь его супруга, когда они переехали из Саратова в Москву, она была звездой там театральной. Ее носили на руках, реально.
Да?
На нее ставили спектакли и все такое прочее. Стоило им переехать в Москву, и все поменялось.
Да, абсолютно.
И Олег Иванович стал просто невероятно популярным, очень любимым зрителем актером. А его супруга как-то так вот немножко отошла на второй план. Точно то же самое происходило и в семье Николая Петровича Караченцева. Людмила Поргина, прекрасная актриса. Но вот...
Да. Да? И так происходит очень часто, и поэтому судьба. Если как бы сознательно женщина идет на это, ну, и преодолевает, и это не доставляет ей страданий, скажем так, то это одно. А если она преодолевает и страдает, и что она себя приносит в жертву, то это совсем другое. Я думаю, что такие люди чаще всего расстаются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Марина Есипенко, народная артистка Российской Федерации, актриса Академического театра имени Евгения Вахтангова, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». У нас не очень много времени остается, буквально несколько минут до окончания нашей встречи сегодняшней. И можно, конечно, еще поговорить о том, что... А кто вот повлиял там, кто из учителей? Ну, уже все это было сказано, что это, конечно, в первую очередь, это Петр Наумович Фоменко, это ваши щукинские, да?
Педагоги. Евгений Рубенович Симонов, прежде всего, который меня принял на свой курс, художественный руководитель. Потом Михаил Саныч Ульянов, который меня принял в театр Вахтангова, который был художественным руководителем в тот момент. Ну и, безусловно, все мои партнеры, все режиссеры, с которыми я когда-либо работала, встречалась на сцене театра Вахтангова или где-то на сценической площадке, или на киношной площадке, да, безусловно, что каждый человек, не обязательно артист, что-то в тебе такое оставляет, какую-то бусинку. И потом как-то из этих бусинок, как вот говорят княжнам, да, великим, дарили на день рождения каждый год по одной жемчужинке.
Да.
И получалось такое жемчужное ожерелье. И вот, наверное, из этого состоит отчасти какая-то моя жизнь, прежде всего потому, что я, наверное, артистка, да, но и также важно, когда просто люди встречаются на твоем жизненном пути, и если... Они какие-то вот... Ты что-то берешь от них, человеческое, хорошие какие-то качества, да? И, естественно, это все идет в твое ожерелье, скажем так.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки время идет, да, оно не стоит на месте. Мы, соответственно, тоже меняемся, и нам становится больше лет. И вот с позиции сегодняшнего дня, вспоминая себя ту прежнюю, когда были живы Юрий Яковлев, Михаил Александрович Ульянов,
да.
Многие другие великие старики, можно так назвать,
да.
Вахтанговского театра. Вот от ощущения, что не то, что вот вы следующее, да, поколение,
угу.
но то, что вот теперь равняются на ваших сверстников, то есть вот на ваше поколение, и для кого-то вы уже являетесь мэтром, вот это как вот осознается?
Никак это не осознается, потому что я как бы к мэтрам себя не причисляю, и, слава богу, еще живы наши Юль Константиновна,
да,
Борисова,
да, да.
и Максакова, и Шалевич, и Лановой Василий Семенович.
И Этуш.
И Этуш Владимир Абрамович, вообще наш долгожитель, да, дай бог им всем здоровья. Поэтому нет, я всегда чувствую себя перед ними, как ни странно, да, вот абсолютно не лгу, щенком таким, вот все равно учеником, который так смотрит, и, конечно, я уже что-то сделала, да, в своей жизни в театре, но для меня, но сейчас я хочу сказать, что очень поменялось, если я ощущение, в том числе и восприятие театра моего, и себя в театре. Потому что, когда был жив Михаил Саныч, был художественным руководителем, то я себя чувствовала такой деточкой. Да? Он к нам ко всем относился как к своей дочери Лене.
Угу.
Он нас очень любил. И театр для нас это был дом такой, куда хотелось бежать, куда можно было принести все свои беды, горести, счастье, радости, рождение ребенка, вышла ты замуж, или там и так далее, да, то сейчас очень все изменилось.
То есть такого театр-дом уже этого нету, да?
Нет. Сейчас такой театр производства, скорее всего, у нас, потому что пришел, во-первых, другой руководитель со своими принципами, со своими видениями, со своей режиссурой, прекрасной, очень интересной. И о театре Вахтангова сейчас говорят вообще, наверное, как не об одном другом театре. Эти бесконечные гастроли по всему миру. Но там совершенно другие какие-то отношения. Так,
это происходит только рабочие, в Вахтанговском театре? Или это, в принципе, вообще тенденция исчезновения вот этого русского репертуарного театра, как театра дома, где вот именно то, о чем вы говорили, происходили такие вещи, что люди с утра приходили в театр и угу. поздно вечером уходили. Репетиции, личная жизнь, буфет, там завтрак, обед, ужин. Можно было вообще из театра в принципе не выходить.
Я думаю, что все-таки во многом это зависит от того, кто руководит театром.
А,
да?
Все-таки.
Думаю, что да. Есть, допустим, Михаил Саныч, он был один из нас.
Угу.
То есть он там не мог выгнать своих старейших друзей, партнеров, с которыми он как где-то выходил когда-то на сцену, выгнать их на пенсию, как тогда было принято. Во-первых, перестройки, вот эти всякие перетрубации. Когда театр был на гособеспечении, это было одно. Сейчас, когда надо пахать и зарабатывать деньги для того, чтобы выжить, естественные отношения меняются.
Ну, да.
И у всех и везде. Да? Нет, это не говорит о том, что у нас там мы не там, только работать, все, пришел, отработал и ушел. Нет, конечно, есть какие-то свои привязанности, свои приятели, свои какие-то отношения. Они же остались, они никуда не ушли, да? Но как бы сейчас вот есть такое, что так... такие производственные отношения, скажем так. Нет, есть лирика, безусловно, она существует, никуда она не ушла, никуда она не делась, да, но также и молодежь, вот вы говорите, что на меня там, как на метро, да, молодежь, которая, если мы, театр – это дом, да, то для них театр, для многих это как бы часть просто твоей профессии, где ты зарабатываешь деньги, потому что в театре, ну, как бы так, да, в кино, да, и очень многие приходят, уходят в кино, и поэтому смотреть на тебя как на метра, и как на вот какого-то учителя или гуру, да,
ну... Ну нет, ну может быть, это все, конечно, высокопарно, но все-таки как на человека, который какую-то часть и немалую этому театру отдал.
Конечно.
И он имеет право на какие-то
да, нет,
там...
это безусловно.
Право на замечание, право да. на пожалеть,
да,
право
да.
на посоветовать, то есть
да.
они вот так уже не смотрят.
Нет, почему?
Как вы в свое время.
Да, нет, не смотрят, потому что... Нет, опять же, все они разные.
Ну, понятно.
Есть, которые хотят учиться и хотят слушать и с большим пиететом. Все зависит от воспитания. Потому что меня воспитывали так, что ко мне там не обязательно там звезда там, театра, да, или кино подошла ко мне, сделала какое-то замечание, и я там рассыпалась, да. Даже когда неизвестные, вот наши театральные, скажем так, сугубо артистки подходили и что-то это, я просто была, да-да-да, спасибо большое. Там. А сейчас я сталкиваюсь, допустим, с тем, когда я делаю какое-то замечание, причем конкретное, и я знаю, что
по
я
делу.
Права абсолютно по делу, да, то есть это может восприниматься там «спасибо». Вот так вот, через зубы, да. Опять же, все зависит от того, зачем ты пришел в эту профессию. Если показать себя, какой ты красивый, какой ты там, ну, я уже талантливый там не говорю, да, показать себя в искусстве, как говорил Константин Сергеевич, это одно, да, смотря какие у тебя цели.
Ну,
вот
понятно,
так.
Да. Давайте вернемся все-таки к творческому вечеру.
Давайте.
Значит, еще раз напомним, что это 13 октября.
Совершенно верно.
Это арт-кафе театра Вахтангова. Это все по-прежнему адресам, значит...
Арбат-26.
Арбат-26. Начало 8 часов вечера, где билеты брать, не знаем. И Марину тоже не знаю. Попробуйте.
Нет, билеты в кассе театра, наверное. Или в интернете, они, по-моему, я не знаю, есть они еще.
Но только
или
вы
нет.
учтите, уважаемые слушатели, что 80 мест всего лишь навсего.
Я 88, по-моему, что-то
ну,
так.
Ну да, хорошо, около 100. Может быть, будут какие-то стулья еще как-то.
Наверное.
Обычно, знаете,
да, приставные.
Да, жалобы. Как это правильно сказать?
Просто это будет первый опыт, поэтому еще...
Приставные стулья.
Приставные стулья.
Позволят сидеть на ступеньках.
О, это было бы замечательно.
Такое тоже можно. Может быть.
Ступенек нет, но все равно сидите.
Да, так что приходите, если вас интересует.
Приходите, дорогие друзья. Мы вас очень будем ждать.
Марин, мы вас еще раз поздравляем с званием народной артистки Российской Федерации. Ну, действительно, высокое звание, что тут и миндальничать.
Да, как я говорила дочке, я говорю, доча, если раньше я была полковник, то теперь я генерал.
Вот, еще раз поздравляем. О творческих планах не буду спрашивать. Я знаю, что... Я уж не знаю, конкретно вы суеверны или нет, но в принципе...
Ну, да.
Ну, не принято, не принято.
Не принято.
Вы лучше к нам приходите почаще и, самое главное, реализуйте эти ваши творческие планы, чтобы и мы за вас порадовались, и слушатели наши порадовались за вас. И просто приходите с интересными рассказами о том, что у вас происходит, о том, что происходит на новой сцене, а что планируется вообще, что там будет. Она для чего создана-то?
Новая сцена или арт-кафе?
Новая сцена.
Новая сцена, там, по-моему, на 300 мест зал.
Не хватает просто
да.
слишком большой репертуар?
Репертуар
часть
большой.
Часть надо переносить, да?
Да-да-да, угу. часть надо переносить. И вот уже к нашему театру присоединили площадку театра Рубена Симонова. Это угу. будет еще одна сценическая площадка театра Вахтангова. Там сейчас идет реставрация этих помещений. К сожалению, конечно, всех артистов не смогли взять из этой труппы. По-моему, взяли 4 человека или 5. Тоже трагедии такие, да. Но вот расширяемся.
И плюс еще Щукинское училище прямо под боком.
Да, под боком.
То есть это вообще может быть единый класс.
Целая такая, клан такой.
Да-да-да, квартал театральный.
Да-да-да, совершенно верно.
Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» была народная артистка Российской Федерации, актриса Академического театра имени Евгения Вахтангова Марина Есипенко. Марин, спасибо вам большое. Приходите к нам, очень приятно вас было видеть снова. Удачи вам.
Спасибо, зовите, мне у вас хорошо.
Ну, слава богу. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Всего доброго, до свидания. И мы сейчас послушаем в завершении программы еще одну вашу песню. Как она называется?
Эта песня посвящается, хотя Олег ее написал очень давно, эта песня посвящается моей единственной дочери, а поэтому старшей. Песня для старшей дочери.
Слушаем.
Будет небо просвечивать завтрашним днем, будет блекнуть большая луна. Будешь ты у костра любоваться огнем, ни невеста еще, ни жена. И себя еще будет нисколько не жаль, да и рано о чем-то жалеть. И еще не коснулась земная печаль этих худеньких девичьих плеч. Будет падать на ели обильным дождем невесомый густой звездопад. Будешь ты горячо говорить ни о чем, ни в попад, ни в попад, ни в попад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь, и смешным будет чей-то совет. Будет так, как захочет упрямо душа, и молвы осужденья, и стыд. И захочется в город далекий сбежать, и спалить все листы и мосты. По загару плеча будет локон стекать в пляске бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крышу снега и пурга колыбельную петь. Будут в окна заглядывать смех и беда, будут санки по снегу скрипеть. Станут речи мудрей, а улыбка скупа, и слабей новогодний дурман. Будет девушку сын твой домой провожать сквозь неоновых улиц туман. Будешь ждать, будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра.
Светлый вечер. На радио «Вера».